ओम नमो भगवते वासुदेवाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाया। श्रीमद् भागवतम पेसन 4 глава 24 песен, пропетая Господом Шивой, текст 69. Идам джапада бхадрам во, вишудхан рипанандана, свадхармам анутиштханто, бхагавати арпиташая. Перевод. Дорогие царевичи, с чистым сердцем исполняйте возложенные на вас обязанности и повторяйте эту молитву, сосредоточив свой ум на лотосных стопах Господа. Это принесет вам удачу во всем, ибо Господь будет очень доволен вами. Комментарий Шрилы Прабхупады. Молитвы Господа Шивы являются авторитетными и очень важными. Даже если человек поглощен выполнением предписанных обязанностей, он может достичь совершенства, просто вознося Верховному Господу молитвы. Истинная цель жизни – стать преданным Господу. Неважно, какое положение занимает человек, кем бы он ни был – брахманом, кшатрием, вайшей, шудрой, американцем, англичанином, индийцем, и в какой бы части материального мира ни жил, он может заниматься преданным служением, просто вознося молитву Верховной Личности Бога. Хари Кришна Махамантра – это тоже молитва, потому что любая молитва представляет собой обращение к Верховному Господу по имени и просьбу к Господу оказать нам милость, позволив служить Ему. Произнося Хари Кришна Махамантру, мы молим: «Дорогой Господь Кришна, дорогой Господь Рама, о энергия Господа Хари, займите меня, пожалуйста, служением вам». Служить Господу может любой человек, какое бы положение в обществе он ни занимал. Агайтуки апратихата, преданному служению не могут помешать никакие материальные препятствия. Тот же метод рекомендовал и Господь Чайтанья Махапрабху. Гьяне праясам удапасья наманта эйва дживанти санмукаритам бавадия вартам стане стхита шрутигатам тануван манобир е праяшо джита джито пьяситай стрилокьям. Человек может оставаться на своем месте, то есть продолжать исполнять свои обязанности, и вместе тем слушать послание Господа в изложении осознавших себя душ. Именно на этом принципе основана деятельность движения сознания Кришны. Мы открываем свои центры по всему миру, чтобы дать каждому возможность услышать послание Господа Кришны и вернуться домой к Богу. Ома гьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стаптамина бутали сваям рупа када махьян тадати свападантикан ванчакалпатарубьяшча крипа синвупая эвача патитанам павани пьо вайшнави пьо намо намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхактавринда Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари. Там еще было лично почитать, то еще было прикушено с вами. Дам джапата бхадрам во вишудхан рипанандана свадхарма манутиштханто бхагавати арпиташая. Дорогие царевичи, с чистым сердцем исполняйте возложенные на вас обязанности и повторяйте эту молитву, сосредоточив свой ум на лотосных стопах Господа. Это принесет вам удачу во всем, ибо Господь будет очень доволен вами. Итак, Господь Шива уже завершает свои молитвы и дает наставление прачетам, этим сыновьям царя Прачинабхархишата. Здесь три основных таких наставления в этом стихе. С чистым сердцем исполняйте возложенные на вас обязанности. Раз. Повторяйте эту молитву. Два. Сосредоточьте свой ум на лотосных стопах Господа. То есть деятельность на уровне тела, исполняйте свои обязанности. Деятельность на уровне речи, повторяйте эту молитву. И деятельность на уровне ума, сосредоточьте свой ум на лотосных стопах Господа. И вот эти вот три действия принесут вам удачу во всем, ибо Господь будет очень доволен вами. Фактически он говорит здесь о необходимости соединения вместе деятельности тела, речи и ума. Все это должно быть подчинено дхарме. Вчера мы говорили о том, что без дхармы или без исполнения своих обязанностей душа не душа и человек не человек. Даже если люди не понимают реальности так глубоко, что вот есть какая-то душа со своим качеством дхармы, по меньшей мере они понимают, что такое человек и что у него есть какие-то определенные обязанности. И людей, которых не исполняют обязанности, никто не уважает, никто не одобряет этого. Потому что мы все определенным образом зависимые, и на каждом из нас лежат какие-то обязанности. Если кто-то что-то не сделал, то, что должен делать, то все остальные косвенно или прямо от этого страдают. Итак, исполняйте возложенные на вас обязанности с чистым сердцем, причем он говорит. С чистым сердцем обозначает, что вишудха обозначает, что человек от деятельности не должен ждать ничего для себя. Деятельность должна привести к освобождению. Точно так же, как, предположим, в каких-то местах заключения люди работают не для того, чтобы, так сказать, какие-то деньги там заработать. Может, какие-то там копейки им и платят, не знаю. Вот. Но там они работают просто потому, что они попали в такую систему, что через деятельность они должны как-то там исправиться, предположительно. Вот. То есть деятельность чистым сердцем обозначает, что от внешней деятельности не нужно ждать каких-то больших результатов. Результаты придут, когда человек исполняет свои обязанности, все будут довольны, Кришна будет доволен, и то, что человеку необходимо для поддержания, оно придет из этой деятельности. Вот. Но чистое сердце обозначает, что человек не должен ждать слишком много, он должен доверять кассиру, работодателю. Кришна – главный работодатель. То есть он дает дхарму, дхармапати – одно из его имен, он источник этой дхармы. И то, что он нам дает по судьбе, это, ну, если так можно сказать, зарплата им выданная, ему необходимо доверять. То есть в этом мире есть какие-то мошенники, которые нам могут что-то там недоплатить. Вот, но нужно понимать, что все они действуют под руководством Кришны. Кришна главный поддерживающий, это его главная функция, давать что-то. Он дает нам все. Дает нам разум, энергию, время, всевозможные какие-то условия, понимание, для чего цель дает, он все дает. И поэтому одно из качеств преданного в Бхагавадгите Кришна описывает, это тот, кто довольствуется тем, что приходит к нему естественно. Не то, что он вообще дурака валяет, ничего не делает, как нужно, а то, что приходит к нему вследствие его просто честного исполнения своих обязанностей. Вот. И если человек в этой жизни пытается перебрать, брать больше, то этим самым он обрекает себя на нищенство или, скажем, нехватку чего-то в следующей жизни. Люди, которые в этой жизни нуждаются в чем-то, означает, что они перебрали в своей прошлой жизни, не были довольны тем, что судьба давала естественным образом. Итак, с чистым сердцем исполнять возложенные обязанности, это обозначает, что работа предназначена для очищения. Внешняя деятельность предназначена для очищения. Вот, но мы должны понимать, что мы обречены на внешнюю деятельность, потому что когда-то пренебрегли деятельностью внутренней. Вот думаю, как хорошо, если бы каждому из нас дали задание не внешне там что-то делать, мыть, копать, носить там или еще что-нибудь распространять, а дали бы нам задачу на день. Вот давай, ты медитируй на такую игру Кришны, а ты на такую. Какое хорошее вообще преданное служение. Все сидят, вообще медитируют там все, каждый внутри себя. Никаких проблем. Вот. Нет же злыдни всякие тут. Поработили нас и говорят, делай то, делай все. Да, когда-то мы пренебрегли деятельностью внутренней, поэтому попали под воздействие внешней энергии Бахиранга Шакти. Это Бахиранга Шакти сбрасывает живое существо в материальный мир. И теперь ему приходится заниматься внешней энергией, внешней деятельностью, раз уж он находится во власти внешней энергии. Вот. Но для того, чтобы эта деятельность внешняя, материальная, не превратилась в рабство, она должна строиться по этому принципу дхармы, то есть исполнение своих обязанностей ради очищения. По шастрам, ради очищения, без привязанности к плодам, в таком духе ответственности, в знании. Это будет деятельность с чистым сердцем. Но внутри человек должен понимать, что эта деятельность ставит своей целью пробуждение внутренней деятельности, деятельности души. Вот. И начинается это все с того, что мы пока, так сказать, не можем действовать на чисто духовном уровне. Поэтому нам рекомендуется в духовном плане начинать вот с таких процессов, как ментальные процессы. О чем мы думаем, что мы слушаем, что мы говорим, речь с умом, они очень тесно связаны. Вот, мы видим, как речь может вдохновить людей, как речь может, наоборот, обескуражить людей, или оскорбить, или могут впасть в депрессивное состояние, или, наоборот, в какую-то эйфорию, в зависимости от того, что они услышат, кого они услышат. Вот, то есть, вот эта вот речевая функция и ментальная функция очень тесно связаны. И поэтому здесь Шрила Прабхупада говорит что в комментарии, что человек не должен пытаться поменять свои внешние обязанности, какие они есть, такие они есть, свое внешнее положение, где бы они жили, каким положением, какое положение занимали, это не имеет значения, исполнять свои обязанности с чистым сердцем, с чувством долга, то есть без какой-то особенной привязанности к плодам этой деятельности, понимая, что у руля стоит тот, кто всех поддерживает, и он даст мне все, что мне необходимо. То есть такое понимание должно быть, это базисное понимание у любого преданного. Я просто исполняю свои обязанности, честно, без привязанности, Кришна дает то, что мне необходимо. Вот, здесь нет какой-то такой вот железной зависимости, что я там 8 часов отработал, значит, мне столько-то надо, если меньше, значит, меньше, или там где-то больше. То есть смысл в том, что исполняются обязанности, то, что необходимо, то, что требуется. Вот. А то, что я получаю, это может быть не обязательно быть получено вследствие какой-то там экономической формулы, мне известной, одно умножено на другое, получится так. Получится то, что даст Кришна. У него свои формулы, свои вычисления, он сам знает, когда что. Иногда мы получаем чего-то много, кажется, незаслуженно. Иногда мы ничего не получаем, хотя нам кажется, что мы много чего заслужили. То есть бывает по-разному все. Иногда бывает, что механизм вроде бы кажется работает, сколько сделал, столько получил, по-разному бывает. Здесь не такой железный экономический механизм. Вот. Но Прабхупада говорит о том, что мы не должны пытаться поменять как-то кардинально свое материальное положение. Как, так сказать, у нас уж сложилось по судьбе, какая у нас специальность или какое у нас предназначение в материальном плане, это мы делаем, выполняем без какой-то особенной привязанности. И при этом, он говорит, параллельно, джапата, идам, значит, это, повторяя это, что это? Вот эти молитвы, которые только что произнес Господь Шива, то есть молитвы, прославляющие Верховного Господа, идам, джапата, повторяя эти молитвы. И также для того, чтобы это давало максимальный очищающий эффект, он говорит, повторяйте эту молитву, сосредоточив свой ум на лотосных стопах Господа. То есть вот, эта джапа или молитва должна приводить нас к определенной медитации. Когда мы читаем, допустим, молитвы, вот какие-то такие, что-то нам рассказывающие о Боге, здесь как бы легко об этом думать, потому что ну, мы понимаем язык, мы понимаем, о чем идет речь, мы читаем какие-то молитвы, Брахма Самхиты или чего-то еще, вот эти молитвы Господа Шивы, мы их читаем, эту молитву, и речь занята, и ум занят. Когда мы повторяем джапу, там, как нам кажется, немного информационного содержания. То есть три слова, Харе, Кришна и Рама, они повторяются в разной последовательности, и тут нет каких-то особенных историй там, или что-то еще. Как вот мы читаем каждый стих молитвы Господа Шивы, что-то новое, в каких-то разных аспектах Всевышнего рассказывает. Поэтому ум как-то занят. От одного к другому мы идем, какая-то информация. Вот. А когда мы повторяем одну и ту же молитву, Харе Кришна мантру, этого нет. Этого нет. То есть молитва такая, кажется, однообразная, три слова просто, и вот несколько часов уходит на то, чтобы это повторять. Но она является обращением, чтобы он, в принципе, принял нас в духовный мир. Вот эта вот фраза «Займи меня служению вам». Где это служение ему протекает? Это служение в духовном мире, в строгом смысле слова. То есть Хари Кришна, Хари Рама, это просьба о возвращении в духовный мир. Там настоящее служение. Прими меня к себе, прими меня на служение. В материальном мире это служение очень условное. Здесь в основном очищение. Все то, что мы тут делаем, это все такое служение начального уровня. Мы говорили в воскресенье, что настоящая садхана бхакти начинается только с уровня ручи, когда у человека развивается такая очень сильная медитация, когда воспевание доставляет ему вкус, он действительно погружается в процесс, он делает это с чувством, с глубоким. Вот с этого момента начинается садхана, потому что само определение садхана – это деятельность чувств, приводящая к бхаве. Вот это садхана, так определяется садхана. Все то, что до этой настоящей садхана, это пока тень садхана, то есть садхана абхас. Это практика очищения. Вот поэтому вот это начальное такое преданное служение, которое со скрипом мы можем выполнять, вот, оно не доставляет особенного удовольствия ни нам, ни Кришне. Но это практика, которая занимает наши чувства. Как-то новичку нужно просто готовить себя. Это своего рода такая разминка, что ли. Если человек разминку не провел, то там какие-то он может ногу растянуть, еще что-то там как-то, не будет готов к какому-то действию, допустим. Вот. То есть точно так же есть само действие, преданное служение, есть такое подготовительное к нему. То есть как вот в третьей песни Шримад Бхагаватам Капила Дев говорит, что когда наступает это вот рати или вкус, тогда начинается настоящая преданность, настоящее преданное служение. Вот, до этого идет подготовка ко всем этим вещам. К сожалению, не все люди проходят подготовительный период. Вот, и они говорят, вот я занимаюсь преданным служением, и типа мне неинтересно. Вот, преданное служение – это очень высокая вещь. Преданное служение тогда, когда человек вот именно уже находится в этом состоянии вкуса. До этого это все идет подготовительные такие очистительные этапы, которые, если мы проходим, мы начинаем входить действительно вот в это вот состояние преданного служения, без которого просто, так сказать, невозможно заниматься стабильным преданным служением. Вот, поэтому здесь требуется определенное терпение, здесь, как Рупа Госвами говорит о разных аспектах, которые либо стимулируют рост бхакти, либо наоборот разрушают бхакти. Он говорит, шесть вещей, которые разрушают бхакти, шесть вещей, которые стимулируют бхакти. Вот, всякие там атягара, праясача, праджалпа, ниямагра, то есть переедание или излишнее накопление, излишние усилия, будь то в материальной деятельности, либо в ментальной деятельности, всякая лишняя болтовня, общение с материалистами, жадность до материальных вещей, это все разрушает бхакти. Вот, и он наоборот говорит, там, уцаханишчая, то есть энтузиазм, приложение усилий с верой, терпение, благоприятное общение, следование таким принципам, как шраванам, киртанам, вишнусмаранам и так далее. Вот это вещи, которые способствуют росту бхакти. Без этого просто невозможно. Поэтому вот этот вот этап начальный, когда человек, допустим, тело свое усилием воли притащил куда-то там в храм или заставил его что-то такое делать, вот. Теперь очень многое будет зависеть от того, что у него там в уме, о чем он думает, какие у него мотивы, какие у него цели, насколько он сконцентрирован, внимателен, для чего он все это делает. Вот. И так он исполняет свои обязанности с чистым сердцем, то есть без привязанности к плодам. Он «Идам Джапате» повторяет эту молитву, заявление, так сказать, «Кришна, прими меня в духовный мир», «Харе Кришна, Харе Рама», настоящее служение. Вот. Ну и он должен, повторяя эту молитву, где сказано, сосредоточить свой ум лотос на стопах Господа. Вот. Ну, стопы Господа, мы знаем, они очень большие, слава Богу. Вот. Не то, что это вот пять пальчиков на одной стопе, пять пальчиков на... и все. Да, а с одной стороны, вроде бы так они выглядят. Вот, от них там такое сияние исходящее, но с другой стороны, мы знаем, что Господь Ваманадев маленький, он превратился в три Викрама, он покрыл одним шагом всю землю, потом всю вселенную. То есть нет такого места, куда бы стопы Господа не ступали. Везде они покрывают собой все. Также его стопы находятся в святой Дхаме, поэтому мысли о святой Дхаме или служение святой Дхаме, это тоже падасевана, служение лотосным стопам Господа. Его стопы в духовном мире стоит на Галока Вриндаване, на этом вечном лотосе. Фактически его стопы — это очень широкое понятие. У нас стопы, скажем, они такие очень ограниченные, и в принципе чего о них думать особенно. Вот. А стопы Господа, во-первых, стопы обозначают, что это как нижняя часть тела, и это, когда мы смотрим вниз на стопы его, это обозначает, что мы как слуги, то есть мы не пытаемся дерзко смотреть в лицо Господу, потому что фактически, если наши глаза встретятся с его глазами, нам будет немножко не по себе, потому что в его глазах мы увидим себя, такого, как я есть, со всеми своими, так сказать, тараканами, которые живут внутри. Вот, поэтому начальная практика – это медитация на стопы, когда слуга смотрит на стопы своего господина. Вот, то есть вот это одно из значений, почему рекомендация на стопы. Вот, то есть мы не настолько наглы, чтобы вот так вот прямо взглянуть в лицо Господу. Постепенно мы знаем, изучая Шримад Бхагаватам, как первые две песни — это стопы Господа, потом выше-выше. Десятая песня — это уже как бы его улыбающееся лицо. Вот, но для того, чтобы искренне и, так сказать, чисто и честно взглянуть в глаза Господу и, так сказать, не опустить после этого отсюда глаза опять, для этого нужно быть чистым. Мы можем взглянуть ему в глаза, но если мы честные люди, то мы опять их опустим, эти глаза, потому что нам станет стыдно от всего того, что может быть в нашем сердце. Вот поэтому, так сказать, с самого начала нам рекомендуется такая медитация. И это само по себе уверит Кришну в искренности наших стремлений. То есть мы повторяем свою молитву, которая означает «прими меня на служение», а взгляд или медитация на стопы подтверждает это, да, что я слуга, я у стоп, слуга тот, кто у стоп. Допустим, мы видим такие божества, как Ситарам, Лакшман, Хануман, вот стоят, так сказать, вишну-татвы определенные, Сита — это Шакти, Рам, Лакшман — это Вишну-таттвы, и Хануман, как такая джива, точнее там Чиранджива, он у стоп находится, находится у стоп Рамы. То есть вот это положение слуги, идеального слуги. Дальше, если Кришна посчитает нужным, он может нас, так сказать, произвести, так сказать, какие-то там другие, не знаю, степени, начальники и так далее. Но само живое существо должно понимать свое положение, положение слуги. Поэтому, когда человек в таком смиренном состоянии, смиренное — это здесь вот считает, думающий о стопах, значит смиренное, повторяет эту молитву с целью заняться чистым преданным служением когда-то в перспективе. И для того, чтобы прийти к этому, чтобы заняться чистым преданным служением в перспективе, о чем мы просим Хари Кришна Махамантри, для этого мы исполняем свои обязанности сейчас с чистым сердцем. Вот такая последовательность. Итак, он говорит: с чистым сердцем исполняй возложенные тебе обязанности, повторяй эту молитву или святое имя, сосредоточив свой ум лотос на стопах. То есть здесь очень четкая последовательность, которая показывает, как мы должны действовать. Это абидея, процесс, практика. каким образом живое существо поднимается над всеми этими вещами. Конечно, сейчас, может быть, поскольку общество, вообще общество материалистов и даже общество преданных не организовано широкомасштабно. Вот в том плане, чтобы все задействованы были в преданном служении, мы не живем какими-то поселениями или общинами, в которых можно было бы организовать какой-то там так или иначе посвященный Господу труд. Вот. Поэтому многие преданные вынуждены, как говорится, трудиться на стороне, отдавать свою энергию материальному обществу за деньги. Вот. Не всегда возможно вот так сказать, хотя, конечно, в идеале было бы, чтобы преданные тратили свою энергию внешней деятельности хотя бы на какое-то косвенное преданное служение. Вот. Но поскольку это не всегда возможно, то в этом случае возрастает важность вот этих вот двух практик, то есть воспевания святого имени или молитвы и сосредоточение своего ума. Потому что иногда в Кали-Югу довольно часто тут внешняя деятельность, она, ну, никак практически не может быть связана с преданным служением. И даже не через саму деятельность, даже через плоды она порой не может быть связана. Потому что иногда люди получают какую-то совершенно мизерную рабскую зарплату. Вот, и, может быть, еле-еле хватает только на поддержание себя или там какие-то совершеннейшие, так сказать, копейки человек может пожертвовать на что-то. То есть смысл в том, что сейчас Кали-Югу вследствие того, что общество дезорганизовано, то есть оно как в такой в массе, в коллективе не подчинено вот этой вот высшей цели, высшим ценностям, то возрастает значимость вот этих вот внутренних процессов, хотя в идеале, конечно же, все должно быть связано, потому что сейчас о чем мы думаем, в чем наша медитация? Мы видим, что тело, допустим, находится в каком-то проблематичном положении, что нужно платить за то, за все, там всякие разные какие-то вещи, вот, там дети, там, им нужно то, все, они растут, потребности растут, всякие разные возможности. И человеку приходится внешне напрягаться, он внешне занимается этой деятельностью, и даже занимаясь духовной практикой, он хоть как-то все равно думает об этом. То есть мы видим, что эта внешняя деятельность, такая не очень чистая в Кали-Югу, она оскверняет не столько, может быть, наше тело, сколько наш ум. В этом вся проблема. Поэтому приходится прилагать особые усилия. В идеале, конечно, когда есть какая-то вот такая благоприятная санга, общение, тогда, занимаясь медитацией, проще думать о чем-то возвышенном. Вот, когда санга негативная, грязная, то это оскверняет медитацию также. Хотя известны случаи, что тут ужасное окружение, неблагоприятное общение наиболее искренних людей, оно заставляет еще больше внутренне предаваться Кришне. Когда, предположим, человек попадает в какие-то такие вот обстоятельства, что он вынужден очень много общаться с людьми материалистичными, с такими очень грубыми, далекими от Бога. С одной стороны, это оскверняет, с другой стороны, если он искренний, то это побуждает его, может быть, немножко, как бы это сказать, уходить в себя, вот, но по меньшей мере он ищет там какое-то спасение. Не просто он какой-то замкнутый человек, отшельник или там рак-отшельник, а он уходит в себя не просто так, потому что он не общительный, а для того, чтобы там погрузиться в эту свою медитацию. То есть порой вот такие неблагоприятные обстоятельства, они даже стимулируют духовную жизнь. Известны случаи, когда преданные, допустим, находясь в тюрьме или в каких-то других вот местах, прогрессировали порой даже быстрее, чем на свободе. Вот, потому что нет никакой альтернативы. Хотя эти примеры, они больше являются, конечно, исключениями, чем правилами. То есть рекомендуется в целом благоприятное общение. Вот, но иногда вот так бывает, что, как говорится, нет худа без добра, что даже эти вот негативные вещи оборачиваются благом. Но с другой стороны, есть примеры, когда человек может находиться в идеальных обстоятельствах, жить в храме или даже в святой дхамме и деградировать. Если, предположим, у него какие-то другие желания. Все, ему все предоставлены все возможности, все здесь, и просад, и преданный, и Кришна со всех сторон, и, так сказать, слушай, пожалуйста, занимайся всеми видами и внутреннего, и внешнего преданного служения. И даже несмотря на все благоприятные обстоятельства, если у человека другие желания или какой-то неправильный менталитет, он может деградировать. И наоборот, в неблагоприятных условиях он может прогрессировать. Поэтому мы видим, что все зависит, в общем-то, от желания, от искренности человека. Вот. Но в идеале, конечно, если человек искренний, то тогда вот эта вот чистая благоприятная среда ему поможет А если он не очень искренний, то даже благоприятность всегда ему не поможет. Вот, то есть все зависит от желания живого существа, от того, насколько оно серьезно, насколько оно четко ставит свои задачи. И здесь, завершая комментарий, Шрила Прабхупада говорит, что человек может оставаться на своем месте, то есть продолжать исполнять свои обязанности, и вместе с тем слушать послание Господа в изложении осознавших себя душ. Он говорит, именно на этом принципе основана деятельность движения сознания Кришны. Он говорит, мы открываем свои центры по всему миру, чтобы дать каждому возможность услышать послание Господа Кришны и вернуться домой к Богу. То есть смысл существования храма или ИСККОН в целом, как миссионерская проповедническая организация, состоит в том, чтобы дать людям возможность услышать о Кришне в наиболее чистом виде. Вот. И когда, то есть это такое первое неосознанное преданное служение, которое мы предлагаем совершить людям. То есть просто подставьте свои уши, вот, и вы услышите кое-что. Если человек услышал это из более-менее чистого источника, если внутри он искал подобных вещей или как-то был к этому склонен, готов, то тогда возникает этот резонанс внутренний, интерес или вера пробуждается в человеке. И слова духовного учителя или проповедника, они оказывают такое внутреннее позитивное воздействие на него, что он начинает пробуждаться. И вот когда он услышал, как правило, у него появляется желание это повторить или кому-то рассказать, что я был там, слушал это, он начинает. Вот. И с течением времени он начинает об этом чаще думать, смараном, шраваном, киртаном, смараном. И потом у него появляется желание совершить дасю, служение какое-то. Он приходит и говорит, вот я могу помочь вам в том-то и том-то. То есть мы видим, как процесс это действует. И в этом смысле, скажем так, храмы ИСККОН, они должны действовать как такие, как это сказать, центры призывников. Мы рассылаем повестки. Вам повестка от Кришны. Кришна призывает вас на службу. Только не на 2 года, а на всю жизнь. Вот повестка. Вот, вам разослали повестки, приглашения в храм или куда-то там еще. Книги, газеты, журналы. Вам повестка. Вы слуга, оказывается. Ничего себе. Как это где-то в шутках я читал там на форуме. Какой-то, значит, видный бизнесмен стал преданным. Вот. Ну и кто-то там распространил книги и так периодически наведывается к нему и, так сказать, с ним беседует, общается. Пообщались они какое-то время, преданный ему говорит этому шефу, ну, говорит, вы прогресс делаете, все хорошо, у вас замечательно. Тут, говорит, прогресс? В каком смысле прогресс? Раньше, говорит, я был господин начальник, а сейчас слуга, слуги, слуги. С материальной точки зрения, говорит, какой же прогресс? Ну так, шутка. Вот, то есть смысл в том, что это наша прямая обязанность прямо или косвенно предлагать людям возможность преданного служения. Естественно, что мы не бегаем ни за кем, мы не пытаемся, так сказать, там, заломать руки там, и сказать, что там 24 часа сбор, там, что кружка, ложка, там, все там свои берешь, там, тряпки и на пункт сбора. То есть мы действуем так грубо, вот, иначе тебе там, скажем, решетка там грозит или еще что-нибудь. Вот, предлагай, выбирай, да, или сидеть за решеткой, или служить, по сути, одно и то же в современных условиях часто. Вот, естественно, что мы не действуем так грубо. Преданное служение – это вещь добровольная, но тем не менее, то есть смысл в том, чтобы познакомить человека с принципиально иной возможностью жизни. Что можно свой ум, можно свою речь и можно свое тело задействовать совершенно по другому принципу. Посвятить их совершенно другой цели. И в таком случае человек будет получать кое-что другое также. То есть мы видим, что когда человек занимается материальной деятельностью, что он получает? Он, без сомнения, получает какое-то вознаграждение. Материальное, какие-то, может быть, льготы, какие-то гарантии будущей пенсии или что-то еще. Он получает какую-то квалификацию материальную. Но также мы должны помнить, что он получает с этим карму. которая приковывает его к новому рождению, редко хорошему, как правило, не очень хорошему. Потому что в Кали-югу мы видим, что так называемая работа, то, что сейчас называется работой, карма, она большей частью в Кали-югу квалифицируется как угра-карма. Угра угрожающая, она угрожающая миру, угрожающая самому человеку, это угра-карма. Вот. Чем она угрожает миру, мы видим, мир разрушается на глазах. А чем она угрожает человеку, человек получает, так сказать, понижение, понижение по должности, не повышение, а понижение. Вот, то есть, когда, предположим, кто-то там проштрафился, человек с какого-то высокого ранга, с него снимают погоны или понижают должность, или еще так куда-нибудь. Вот. Точно так же живое существо, которое получило тело человека, и в этом теле человека занималось какой-то животной деятельностью, Кришна с него срывает эти погоны, вот, понижение, иди в низшие формы жизни. Вот, и там, так сказать, от тебя будет, может, немного пользы, но меньше вреда, по меньшей мере. Будешь где-то там сидеть под полом, грызть там что-нибудь потихонечку, так сказать. И, может быть, не так, так сказать, будет много вреда от тебя, как, скажем, в человеческой форме жизни, когда извращенное сознание работает через человеческую форму жизни. Очень много вреда, очень много разрушения. Когда люди с такими порочными умами действуют постоянно в таком режиме какого-то обмана. Вот, и это приносит очень много беспокойств другим живым существам. Поэтому Кришна, как правило, так сказать, срывает с них вот эти вот все регалии человеческой формы жизни. И они там уж особенно не выделишься, в олигархии не вылезешь, там в обществе, там, не знаю, тараканов или кого-то, мышей, кошек. Вот, каким-нибудь вожаком стаи можно стать. Но там все по реальным ценностям. Реальных качеств нет, все, так сказать, там никто, никому невозможно, так сказать, внешне там пыль в глаза пустить. То есть там все по реальной квалификации оценится в обществе животных. У них все очень просто и практично. Вот, невозможно никого подкупить, все. Если есть качество, будешь вожаком, нет, значит, тебя просто загрызут или выгонят, все. А в обществе людей можно очень хитро устроиться и даже не иметь никаких хороших качеств, а при этом быть каким-то там, не знаю, лидером или кем-то там еще. Вот. Но Кришна очень внимательно наблюдает за всеми этими процессами, и его невозможно обмануть, когда он увидит, что люди, получившие возможность в этой форме жизни прийти к Богу, это тело, эту речь, этот ум используют для другого, тогда он, значит, говорит, ну что вы мучаетесь? Получите тело и ум, не отягощенные совестью, воруйте на здоровье, сказать, нарушайте законы, как хотите вас. Особенно там никто не накажет в телах животных, с них спрос минимальный. А с человека спрос максимальный, потому что разум проявлен. И самая главная обязанность, которую должен исполнять человек, среди всех дхарм, Савая пумсам пару дхарму это бхактират хокшиджи, агайтуке пратихата ятма супрасидати. Высшей дхармой для человека является такая деятельность, которая приводит его к преданному служению трансцендентному Господу. И если эта деятельность непрерывна и не мотивирована, тогда она дает полное удовлетворение души. То есть нас окружает огромное количество разных обязанностей, но Кришна говорит, среди всех обязанностей, для человека пумсам, пародхарма, высшей формой обязанности, пародхарма, высшей дхармой является что? Я то, это бхактир адхокшиджи. Для человека высшей формой деятельности является такая деятельность, которая выводит его на уровень преданного служения невидимому Господу, который непостижим для материальных чувств. Вот, то есть вот что. И именно это главная задача человеческой жизни. Если человек в своей жизни, чем бы он ни занимался, не приходит к преданному служению Богу, это обозначает, что фактически он впустую потерял время. Шрама эвахи кевалам, пустая трата времени, если его деятельность не привела его к интересу посланий Верховного Господа. Вот поэтому Господь Шива дает такое напутствие этим царевичам, прачетам. Еще раз повторим. Свои обязанности исполняйте с чистым сердцем, без каких-то там корыстных планов. Повторяйте эту молитву и дам джапата, при этом сосредоточив свой ум лотосных стопах Господа. Это принесет вам удачу во всем, ибо Господь будет очень доволен вами. Хари Кришна. Вопросы.
По поводу кармы. Вы сказали, что если человек что-то нуждается, да, то значит в прошлой жизни он что-то перебрал. А вот как это перебрал, если нам приходит именно то, что мы заслужили, или исключительно по карме? Или в этой жизни мы можем как бы получить то, что и не в этой? Или использовать?
Карма – это живой процесс. Если мы постулируем, что все абсолютно предопределено, тогда с нас снимается ответственность. Поэтому в нашей жизни есть вещи предопределенные, а есть вещи, в которых проявляется наша свобода. Например, грубо говоря, мне предопределено получать, там, не знаю, сколько, 15-20 тысяч рублей в месяц, предположим, предопределено. Я говорю, мало. То есть это как бы такая сумма, которая приходит, ну, допустим, ко мне более-менее естественно, да, предположим, там. Вот. И предполагается, что этого мне Кришна считает, что мне этого хватит. Он так считает. С абсолютной позиции. Я так не считаю. Потому что я могу находиться в гуне страсти, говорит, Кришна, прибавки вы надо. Вот. Кришна дает мне столько, поскольку он знает, что если правильно распределить все потребности и время, мне этого хватит. Но в гуне страсти я думаю, нет, потрачу-ка я лучше больше времени, которое предназначено на духовное самосознание, на зарабатывание тех денег, которых, как мне кажется, в гуне страсти мне не хватит. Таким образом, я, не будучи доволен предопределенностью, трачу время, предназначенное мне судьбой, также для другого, для чьих-то духовных, на какие-то другие вещи. Таким образом, проявляется замечательным образом естественная воля судьбы, которая дает мне легко, естественно, столько-то, и моя необузданная свобода, которая хочет чего-то там еще, понимаете? И таким образом, если в этой жизни происходит только то, что предопределено, то эта жизнь должна стать моей последней, понимаете? Все. То есть я получил то, что мне предопределено, финиш, игра закончена. Почему я рождаюсь еще? Потому что кроме того, что я получил по своей судьбе в этой жизни, я еще наделал, нажелал, натворил там что-то на будущее. Ну, заказывали, получаете. Все, заработали. Вот поэтому карма это очень комплексный процесс. То есть с одной стороны есть какие-то вещи, которые к нам естественным образом приходят. И мы можем, либо если мы принимаем это, довольствоваться, а все остальные ресурсы своего времени, возможности тратить, скажем, на какие-то другие вещи, вот, как бы не только связанные с поддержанием, а с чем-то еще, с какими-то духовными планами. Если мы этого не делаем, то мы просто, скажем, злоупотребляем ресурсом своей энергии, своего времени, вот, и этим мы создаем свое будущее. То есть карма – это живое, это живая вещь, понимаете? Это постоянное, это наше постоянное взаимодействие с Кришной через материальную природу, понимаете? Постоянное взаимодействие, живое постоянное взаимодействие.
Тоже так сложно, да, понять, что это
легко. Да, поэтому Кришна и говорит, в 4 главе, все хитросплетения кармы очень сложны для понимания. Если Кришна сказал, что очень сложны для понимания, значит действительно очень сложны. Если сам Бог сказал, что очень сложны для понимания. Еще. Да.
Кришна в Бхагавад-гите объясняет деятельность Гуру-Бхарати и говорит о том, что деятельность без любви, также как объясняет качество, да, и говорит, что без любви тоже относится к Гуру-Бхарати. Таким образом.
Деятельность без любви, да, Кришна в Бхагавад-гите говорит, что гуна благости, деятельность без любви. Потому что.
Мы же знаем, что как бы, если человек не нравится деятельность, да, то он ее очень плохо исполняет. А если он ее любит, она ему нравится, то тогда он успешен в этой деятельности.
Я понял вопрос. Значит, гуна благости – это такое, скажем так, спокойное отношение к работе. Естественно, что в гуне благости человеку, как правило, легко определиться, что его деятельность, что не его деятельность. Даже если это не его деятельность, ему хватает внутренней благости, как бы стабильно выполнять, и чувство долга, что называется, без привязанности. Когда говорится без любви, тут можно интерпретировать двумя путями. Ну, Без духовной любви понятно, пока еще духовного уровня нет какого-то там. Материальная любовь, она имеет обязательно свою противоположность, антипатия. То есть привязанность, антипатия с любовью или не с любовью, с желанием, с нежеланием совершая свою деятельность. Вот предполагается, что гуна благости – это первый шаг на пути выхода из двойственности. Вот этого нравится, не нравится, хочу, не хочу, буду, не буду и так далее. Вот. А как правило, так рассуждают люди в гуне страсти. У них эта двойственность активно проявлена. Они очень болезненно относятся к тому, что не соответствует их желаниям, очень радуются тому, что соответствует. Ой, мне повезло, или ой, мне не повезло. Человек в гуне благости понимает, Кришна работодатель, он действует через материальный природу, дает мне то или это. То есть, благодаря благости у него проявлен разум, спокойствие, чувство долга, постоянство, и он способен выполнять какие-то вещи, которые, может быть, даже и так сказать, ему не очень нравятся. Но благость, вот это вот знание и ответственность позволяет ему эту работу освоить. Понимаете? То есть, например, чисто свою жизнь, например, могу сказать. То есть, после окончания университета я работал, положим, на судах, плавал, у меня была работа, я был как переводчик действовал, как офицер информации, то есть, у меня была служба информации, вся на мне сидела на пассажирских судах. Вот, не могу сказать, что эта работа мне сильно нравилась. Вот, но у меня была квалификация ее выполнять, она где-то соответствовала отчасти моим способностям, хотя она не давала мне какого-то там особенного прямо уж восторга, что я просыпался, ой, на вахту, быстрее бы там, сейчас придут ко мне эти австралийские пассажиры со своими дурными вопросами, там, я буду решать им все там, вопросы типа там того, что я зашла в гладилку, а там утюг не работает. Я говорю, а его в сеть-то включили? Она говорит, а что, надо что ли? Она думает, что ее вхождение в гладилку достаточно, чтобы вообще вся материальная природа стала работать там, да? И так далее. Вот. То есть это как бы такая вот деятельность, ну там объявите, пожалуйста, там капитан звонит с мостика, сделайте то-то, то-то, там, то, все, другое, там, у меня три телефона стоят в бюро информации, один говорит по-русски, другой по-английски, телефон из экипажа звонит, там, третий, так сказать, выделенная линия, там, мостик, там, еще что-нибудь, вот, и у меня тут, значит, в помощницах это дежурная, это девочка горничная, которая бегает, я ей говорю, там, беги туда или беги сюда, когда мне звонят, там, пассажиры с такой палубы, не могу сказать, что я был в полном восторге от своей деятельности. Вот, но оно у меня получалось, в принципе. То есть я знал язык, я могу общаться с людьми, все, я такой как бы координатор, диспетчер, распределитель, там, я владею языками, то, все, другое, там, как бы такой информационный, координационный центр, скажем. Да. Вот я исполнял, допустим, качественно, неплохо, так сказать, многие годы там меня приглашали на это же место, все там, хотя конкурентов было больше, чем достаточно на эту должность, там престижно, все это за границей, там советские годы было, вот, тем не менее, вот, но я не испытывал какой-то большой симпатии или антипатии, это просто была работа, которая дала мне какие-то деньги, там, какие-то возможности, там, что-то еще, вот, и что? Ну все, то есть я просто исполнял ее без любви, без ненависти, совершенно спокойно и все. Вот, я знаю многих людей, которые примерно в таком же режиме действуют. Вот, то есть не могу сказать, что я там как-то творчески реализовывался, у меня было какое-то свободное время, когда я занимался своими другими делами, вот, то, что мне было интересно. Вот, поэтому работа на основе писаний, из чувства долга, без привязанности к плодам, без любви, там, без всех этих симпатий, антипатий, это есть гуна благости, то есть, которая немножечко, так сказать, поднимает человека. Ну, я не могу сказать, что моя та деятельность была прямо в гуне благости, вот фрагмент ее был в гуне благости, скажем так, что я относился к ней беспристрастно, с чувством долга и так далее, старался как можно качественнее ее выполнять. Вот, поэтому в материальном плане, когда мы говорим с любовью или без любви, это проявление двойственности. Двойственности. Вот, а гуна благости предполагается, что это первый шаг из двойственности. Делай, потому что надо. Не потому что хочется, не хочется, а потому что надо. Тебя поставили на это место, делай все. Еще вопросы какие-то?
Вот преданные, которые много работают, да, но они много жертвуют так же. То есть это тоже можно сказать, что они очень много работают, так что это бывает вообще в духовной практике. Но они, тем не менее, жертвуют много храмов. То есть будет ли это то, что они со следующей жизни что-то берут?
Не понял.
Ну, что, к вопросу, Джейши, будет ли это расцениваться так, что в следующей жизни что-то человек забирает? То он же вроде как учитывает духовную практику.
А расценивает Кришна, я не могу сказать. Это он точно знает мотивацию сердца каждого человека. Это он видит. берет ли человек, так сказать, то, что ему уделяется легко, или он совершает проясу, сверхусилие. Как я определю? Это Кришна определяет. Кто чего там перебрал или не добрал, или взял, так сказать, ровно, как я могу определить.
Мы сами должны, наверное,
в принципе, если у человека развитый разум, интуиция, он может это почувствовать. То есть каждый из нас знает, в принципе, норму свою, и если так вот внимательно задуматься, ну, я не имею в виду каких-то там диких материалистов, которые там ослеплены жадностью, я имею в виду более-менее нормальных людей, преданных, которые могут иметь по природе, скажем, достаточно много раджаса, и вот им нравится какая-то активная деятельность, им нравится бизнес, то есть находят в этом какой-то вкус, вот, у них может быть какие-то потребности чуть-чуть повыше, чем у других людей, ради этого они работают, но также они помогают, жертвуют. Вот. И каждый из них, в принципе, знает свою норму. И сам факт, что человек какой-то отдает какие-то, допустим, стабильные крупные суммы, вот это говорит о том уже, что человек совершает регулярную жертву. То есть он мог бы это потратить на какое-то свое чувство наслаждения, или просто на сбережение, или там, как угодно, понимаете? Или просто хранил бы, да и все, пусть лежат, денег не просит. Вот. Или тратил бы там на какие-то разные другие вещи. Сам тот факт, что человек регулярно, стабильно отдает какие-то деньги, вот это говорит о том, что у человека есть дхарма, понимание. То есть ему, допустим, не хватает природной благости, он не брахман, вот, но его благость проявляется в его постоянстве и в его духе жертвенности, отречения, так к нему приходит благость. И постепенно, так сказать, эта благость становится больше, и он начинает уже как бы, другие процессы сознания начинают, и другая система ценностей, уже другие вкусы. Как правило, эти люди потом очень легко достигают отречения, если они вот учились этому отречению, да, они легко к нему приходят. Вот, поэтому, скажем, это просто люди немножко других масштабов. Один работает на какой-нибудь там, ну, рабом работает там, с 8 до 5 или там на скольки, получает какие-то копейки отдает, а другой сам себе хозяин, у него свое дело. Он, естественно, больше работает не с 8 до 5, он и ночью думает о своих делах, зарабатывает большие деньги, много зарабатывает, много отдает, другой мало зарабатывает, мало отдает. Один работает в одном режиме, другой работает в другом режиме. То есть, Кришна смотрит на отдачу и на то, что человек оставляет себе, как он живет. Потому что в строгом смысле слова, что мы там отдаем, это не так существенно, это все принадлежит Кришне. Кришна больше смотрит на то, что мы оставляем, как мы распоряжаемся тем, что мы оставляем, на что мы тратим свои деньги, на что мы тратим свое время. Вот это решающий фактор. Вот. А кто там что влез в долги будущего, это ему, так сказать, легче определить, потому что он знает, что нам полагается в этой жизни. Откуда я знаю, что там кому-то полагается в этой жизни? Я могу почувствовать в своей жизни. Вот какие-то вещи приходят ко мне без труда. Вот это и есть мой, так сказать, естественное мое жалование или пособие, которое мне Кришна выделяет. Вот, так сказать, это я могу почувствовать. И, допустим, когда мне говорят, а что ты, допустим, взял бы там, и вот давай там больше, там, как мне брат там мой говорит, вот, ну что, там какой-то там где-то семинар провел, сколько получил, столько, он говорит, мало, теперь думаешь, как это увеличить 10 раз. Я говорю, и чтобы в 10 раз возросла моя головная боль. Он говорит, ну и что? Вот я говорю, меня это не устраивает, все. Вот мне хватает вот этого, так сказать. А остальное это мое время, которое я не поменяю ни на какие деньги, все. Это время моей жизни, которое я использую так, как я считаю нужным. И никаких денег мне за это время не надо. То есть поэтому тут разный подход. Последний.
Нет, вопрос у меня
Лекция все? По лекции все? Шримад Бхагаватам Ки Джай.